Добрый день, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. И со мной в студии Александр Краснов.
Добрый день.
Сегодня мы решили начать передачу с запаха, который распространяется в Москве. Правда, не по всем районам. Москва большая все-таки. Я его, например, слава богу, не чувствую. Но те, кто чувствует, им мало не показалось. Потому что они... пишут жалобы во все инстанции. Инстанции вначале отмахивались в лице московских властей, говорили, что ПДК не превышены. Потом, наконец, и они унюхали, либо у жителей их допекли. Вот, и в конце концов выяснилось, что в некоторых районах, особенно в востоке Москвы, там запахи зашкаливают аж за 30 норм ПДК. Речь идет причем о сероводороде. Ну, грубо говоря, вонючий газ. Вот, который, источник которого долго искали и, наконец, нашли в виде свалки, которая расположена поблизости от Москвы, и с которой как бы происходит вот это вот гниение продуктов сбрасывания, и оттуда вырывается вот этот вот самый газ, который распространяется в Москве. Власти пообещали там пробурить, и вроде бы пробурили несколько опытных скважин для того, чтобы этот газ каким-то образом изымать и дезинфицировать. Вот. Но пока, я так понимаю, больших успехов в этом деле нет. Саш, пожалуйста, у тебя какие по этому поводу комментарии?
Ну, я должен сказать, что московское правительство и те органы, которые обязаны отвечать за данный вопрос, начиная от МЧС, заканчивая Роспотребнадзором, значит, проявили себя как исключительные вруны, дилетанты, подлецы. Так эти, я не знаю, каких только слов найти на эту тему. Ну, начнем с простенького, так сказать. Так как я занимался этим вопросом в силу своего профессионального образования, и в институте меня учили этому, и много на практике мне предлагалось применять способы эманационной съемки, так называемые. Это называется эманации газовые, которые так или иначе фиксируются. Я должен сказать, уже... так и 25 лет назад или 30 лет назад, когда я активно занимался производственной деятельностью, вопрос изучения, какой это газ и какая концентрация, уже был решен. Причем решен не на уровне каких-то сложных так сказать, изысканий, которые там проводит какая-нибудь Академия наук, а на уровне обычных производственных приборов, газоанализаторов, так называемых хронографов, которые так сказать, достаточно уверенно, очень низкие концентрации, легко определяло, что, когда, как. Значит, в какой концентрации, и определяется это достаточно легко, и эти приборы дешевы, изучены, и в практике применяются, и применяются давно и уверенно. Поэтому никаких, я подчеркиваю, никаких проблем для того, чтобы в 100 точках по городу и за городом померить в течение одного дня не существует. То есть у нас... как минимум есть 100 районов, в каждом районе есть санэпидемстанция. В этой санэпидемстанции есть прибор, который крупным планом может померить, ну, может, за исключением одного-двух районов каких-то периферийных, который может померить концентрацию этого газа и определить, что это за газ. И в течение так сказать, вот, этого же полудня можно свести все эти цифры воедино, определить источник, откуда идет газ, откуда идет запах, определить, что, как, почему и... то, что данные по направлению ветра и скорости ветра, они просто существуют в гидромете тоже давно еще, не то, что там 30 лет назад, а 100 лет назад уже люди умели определять источник значит, загазованности. Значит, из всего этого дела я могу сделать вывод, что московские власти и службы, которые занимаются этим вопросом, знали это давно, потому что этот скандал уже развивается на протяжении 2 месяцев. Знали это давно. Знали уверенно. Значит, очевидно, каким-то способом в эту отвратительную ситуацию было втянуто московское правительство. Оно несло ответственность за вот эту загазованность. И в связи с этим, так сказать, они нам врали. Врали на протяжении 2 месяцев и, по-моему, продолжают врать. Потому что те ответы, которые дали, так ведь они не получились. Значит, и, соответственно, так как вина их, она достаточно очевидна в этом вопросе, просто, ну, нефтеперерабатывающий завод в Капотне, так сказать, он просто принадлежит московскому правительству. Та свалка в Балашихе, о которой ты вел речь на востоке Москвы, она тоже так или иначе эксплуатируется Москвой, хотя она расположена на территории Подмосковья, но это та свалка, которую закрыл Путин демонстративно и вроде как прекратил туда, значит, класть отходы. Угу. Из этого вытекают, так сказать, ну, просто элементарные вещи, которые знает третьеклассник. Угу. Если свалку прекратили, то она начинает меньше вонять. Это очевидно. Угу. Первое. Угу. Второе. Если эту свалку закрыли землей, как они сказали, то она перестает вонять практически вообще. Потому что газ экранируется и начинает там разлагаться естественным образом с какой-то скоростью. Но тем не менее, значит, вонять не начинает больше. Более того, зимой при минусовой температуре, а происходило это при минусовой температуре, эти эманации меньше. Потому что сам процесс гниения, так сказать, он возрастает с температурой. Естественно, если летом не воняло, если летом не воняло, то что это оно завоняло зимой? И почему это начало вонять именно по той причине, что в тот момент, когда начали вот эту рекультивацию, закрывать землей, бурить скважины, сводить это все воедино и дальше делать факел, который должен сжигать этот самый газ. Почему именно этот вопрос, вдруг появились такие концентрации, которые воняют? Более того, если это воняет так сильно на свалке работают сотни людей. Сотни людей. Уж им-то в этом случае достоверно известно, что воняет именно их свалка. Уж если это слышно за 10-15 километров от свалки, то в силу, так сказать, опять же, математических законов, где даже если все передвигается равномерно в разные стороны вот это вот газовое облако, то оно пропорционально, как минимум, квадрату расстояния, обратно пропорционально квадрату расстояния убывает концентрация, а зачастую и больше, потому что еще есть вертикальное рассеивание. То есть в этой ситуации просто работа без противогазов на этой свалке было бы просто невозможно, если бы это было вот, хоть как-то соответствовало действительности. Более того, так и запах отличался от запаха сероводорода, который все прекрасно знают, как запах тухлых яиц. Запах больше напоминал запах того самого газа. Ну, как известно, газ сам по себе, метан, он не воняет, он человеческим носом не ощущается. Для того, чтобы ощущать этот запах, в него дополняют определенную вонючую субстанцию, когда маленькие давления уже, когда просто низкое давление, для того, чтобы человек в случае утечки газа мог ощутить этот запах. Это запах не самого газа, это газа какого-то там, метакаптана, или уже я могу ошибиться в названии, который, собственно, является ароматическим, и поэтому придает вот этот вот вонючий вот этот вот запашок, так сказать, для газа, чтобы люди не потравились, чтобы могли не взорвались, чтобы они носом успели бы сориентироваться, так сказать, и как-то вовремя перекрыть вентиль бытового газа, которым отопление производит. Вот запах был ближе к этому, если так верить наблюдателям, и потому что я не нюхач, не умею носом определять что-то. Значит, вот это полное повторение того, что произошло с радиоактивностью. Если помнишь, то буквально, опять же, пару месяцев назад радиоактивное облако из радиоактивного рутения 106-го, значит, где-то воспарило над землей, предположительно в Челябинске куда-то донеслось и где-то осадилось благодаря осадкам, дождю или снегу. И тем не менее, длительное время его искали и никак не могли обнаружить, где оно находится. То есть ситуация такая же. Вот существо государства, будь оно федеральное, связанное с радиоактивной аварией, очевидной, или будь это какой-то вонючий газ, или что-то со свалки, и в случае московской, поведение государства абсолютно одинаковое. Они с удовольствием спрятали бы и Чернобыль, и Фукусиму, и все что угодно, и потравили бы колоссальное количество людей, лишь бы прикрыть собственные задницы, сохранить чистоту мундира и попытаться наврать населению, что, мол, то, что вот это что-то воняет, это вам все кажется. А уже у вас болит голова, так это просто у вас мигрень, а вовсе не газ. Значит, с этой точки зрения, моральная составляющая деградации так и московских властей, да и федеральных, как мы выясняем, с рутением, значит, она носит характер уже так не просто преступный, а цинично преступный. Более того, ничего страшного не произошло бы, если бы сказали, что да, действительно была авария на Капотнинском заводе, да, упустили какое-то количество, разлился вот этот вот метакаптан или что-то. Значит, в конце концов, так строго говоря, так сказать, никто не помер. Если помрут, то через год от этого, как известно. Любые вот такие вещи, связанные с запахом, они через год дают только реакцию. Ну, умрет еще 100 человек, так сказать, по большому счету. Московскому правительству на это глубоко наплевать, такая о том, что произойдет. Но признать эту вещь не для того, чтобы признать ответственность за убийство людей, а для того, чтобы ликвидировать эту аварию, для того, чтобы своевременно людям дать рекомендации по борьбе с этим запахом, для того, чтобы предотвратить в дальнейшем утечки, вот это не было произведено. И поэтому с точки зрения, так сказать, вот этой циничной преступности, даже не факт того, что от этой головной боли кто-то сильно пострадал или помрет через год, а важно, что эти аварии будут продолжаться. Она не последняя. Сама методика, построенная, так сказать, и федеральными и московскими властями по системе распределения ответственности и ухода от нее таким способом, она показывает о том, что бы ни произошло в стране, серийный убийца, радиоактивное облако, какое-то неконтролируемое военное столкновение, отравление каким-то газом или еще чем-то, оно не диагностируется, не определяется, не проводятся мероприятия по борьбе с этим, не информируется население, и потом никто ответственность за это страшное преступление нести не будет. Вот о чем идет речь, о том, что происходит в стране в связи с этими запахами и рутением.
Угу. Ну, я хочу сказать, что, конечно, ни одно правительство в мире не любит признавать свои ошибки.
Не любят.
Вот, это, так сказать, традиционно. Они любят признавать несчастные случаи, которые произошли на их территории. Ну, вот случилось, так случилось, да, вот, так сказать, к этому фокусируется общественное внимание. А то, что происходит по их вине, все это старательно либо замалчивается, либо переделывается во что-то иное. Вот. Но я хотел сказать только два момента. Первое, это то, что хотя эту историю в конце концов связали со свалкой, я не знаю, действительно ли там оттуда распространился такой запах или нет, вот, потому что, я повторяю, я сам его не нюхал, и поэтому не могу сказать, что это сероводород или, значит, вот метокоптан, о котором ты только что говорил. Но если возвращаться к проблеме свалок, то тут, мне кажется, проблема действительно зашла в тупик. Дело в том, что я тоже когда-то занимался этим вопросом, причем на совершенно другом уровне. Речь шла в начале 90-х годов о закупке оборудования некоторых мусоросжигательных заводов, ради которых ездила делегация Москвы во Францию, тогда еще во главе с мэром Гавриилом Поповым. Вот я помню, как раз переводил Попову, так сказать, объяснение специалистов, касающиеся специфики этих мусоросжигательных заводов. Тогда это считалось страшно прогрессивной затеей. Вот. И тогда намеревались купить 4 завода, я не знаю, в итоге были ли они куплены или нет. Вот. Видимо, к ним потом добавились еще с течением времени еще какие-то закупки. Но по мере того, как эти заводы начинали функционировать, населению их тоже функционирование мало нравилось. И, в общем-то, люди выступают на сегодняшний день как против свалок, так и против мусоросжигательных заводов.
Ну, так что... как выяснилось, низкотемпературная плазма, сжигание как раз вот понятие низкотемпературной плазмы до конца не уничтожает.
Ну, там все равно какой-то дым...
И количество диоксинов все равно поступает,
да.
И это плохо.
Какой-то дым, как следствие, все равно идет, он ощущается или не ощущается, там в большей или меньшей мере. Ну, короче, никому не нравится. Но встает вопрос, а с мусором-то делать что? При этом главная деталь, которая всплыла вот тогда уже в начале 90-х годов, мы были еще тогда в самом начале этой проблемы, да, что таким образом существующие уже свалки рекультивировать нельзя. То есть нельзя, вот, грубо говоря, взять всю эту балашинскую свалку, собрать ее, так сказать, там вывести на грузовиках на какой-то мусоросжигательный завод и сжечь. Вот так не получится. То есть для этого требуется раздельный сбор отходов, надо еще, чтобы население к нему привыкло. Это тоже непростой вопрос. Я знаю, что в Европе этим людей дрессируют уже 20 лет и с разной степенью удачи. Ну, например, вот во Франции я видел, отходы сортируются примерно на 3, иногда на 4 категории. Вот. А, например, в Германии наиболее продвинутые на эту часть – там даже умудряются отдельно сортировать бутылки с зеленым стеклом и отдельно с белым стеклом, помимо других видов отходов. А один из моих знакомых даже шутил, что теперь высшего образования не хватает для того, чтобы понять, в какой мусорный ящик, так сказать, какой именно отход запихнуть. Вот, потому что это все, так сказать, достаточно витиевато изложено, и под страхом штрафов, там всяких пенальти, так сказать, и прочее, прочее. Поэтому тут как бы проблема-то есть. Но как ее решать на сегодняшний день, вот никто окончательного решения не дал. Поэтому,
Я могу сказать, если нарисовать контур, как она должна быть решена. Угу. Дело в том, что действительно существует колоссальное количество отходов, которые отделить друг от друга или невозможно по причине экономической, то ли по технологической. То есть, ну, существует так, ТБО, твердые бытовые отходы, которые надо так или иначе прятать. Значит, для этого существует, так сказать, методика абсолютно понятная, прозрачная. Она начинается с геологии. То есть сначала надо выяснить, в ближайших окрестностях Москвы имеется в виду там 100-150 километров. Значит, найти участки, найти участки, которые не контактируют с водой, чтобы не было растекания ядовитой жижи оттуда. Ну, например, глины какие-то. Мощные глины, они существуют. То есть это как не какая-то экзотика, это не то, что найдешь. Найдешь, есть такие участки, такие мощные, глинистые, которые надо выработать, вытащить эту глину, использовать ее на что-то полезное. Значит, на это место надо закладывать, провести туда дорогу отдельную, так сказать, которая бы не была связана с общегородской сетью и не была бы связана с вылетными трассами. Провести дорогу, так сказать, бетонную, обычную, так сказать, для грузовиков, и направить туда, так сказать, чтобы на протяжении так и 10-15 лет вот этот вот колоссальный, так сказать, объем вот этой глины, значит, была бы заложена туда те отходы столицы, которые невозможно переработать, невозможно сжечь. После чего этот участок, так сказать, утрамбовывается, соответственно, засыпается той самой глиной, которая была предварительно, так сказать, оттуда вытащена, и на длительное время запечатывается. Открывается новый аналогичный полигон, к нему проводится дорога, так сказать, и выполняется вот то же самое, так и с определенной последовательностью. Значит, методика такая есть. Она понятна, она прозрачна, она, так сказать, не. Значит, и ничего хитрого-то. Она стоит денег. Она стоит денег. Так сказать, надо провести изыскание. Причем должны быть хорошие геологи, так сказать, должны быть гидрогеологи, должны выполнить эту работу, значит, чтобы это было уверенно, спокойно, понятно. Значит, желательно, чтобы в этом месте те деревни, которые находятся, так сказать, их есть, и должно быть как можно меньше, во-первых. Во-вторых, те, которые есть, надо отселить. И заплатить людям нормальную компенсацию за то, что людей переселили. Чтобы люди с удовольствием переселились из своих 600-сочных каких-то поместьев, точно такие же 6, а то и, может, и 10-сочные, значит, и с удовольствием бы переехали, им бы оплатили новое строительство, новые дома более хорошие. Это решаемый вопрос. Это вопрос денег. И ничего хитрого тут нет, никаких безумных, так сказать, каких-то великих изысканий, как связанные с вот такими хитрыми мусоросжигающими заводами, проводить не надо. Эта методика понятна. Но денег платить не хотят. Деньги требуются, так сказать, для Путина, для Собянина, для каких-то товарищей. И поэтому работа эта не выполняется. Ни в каком объеме вообще. То есть сыплют просто на поверхность, невзирая на гидрогеологические условия. Значит, жидкость ядовитая попадает в водоносные горизонты и в поверхностные реки и прочее, 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 прочее. А вонь распространяется по всему городу.
Ну вот, видимо, все это решение, оно, безусловно, разумное, но оно стоит денег. Есть вопрос, значит, каких денег и что будет стоить тогда вывоз мусора, и что вообще все будут платить за рекультивацию этих отходов, потому что так или иначе, эти все равно деньги не даст какой-то благодетель, так сказать, их так или иначе дерут с граждан. В общем, во всяком случае, какой-то попытки решения этой проблемы не делается, хотя Путин, безусловно, правильный. И второй момент я хотел сказать насчет рутения, потому что какая-то странная история. Вот этот вот рутений обнаружился в Германии, обнаружился или не обнаружился, не факт еще, под Челябинском, или, вернее, на Челябинск указали, но с Челябинска никакие, как говорится, замеры и пробы не проходили. Есть еще одна версия, что это просто спутник какой-то разрушился и загадил атмосферу рутением, потому что на самом деле рутений достаточно редкий изотоп.
Он, в общем-то, это маловероятно, Валер. Он не,
должен был сгореть, я понимаю, да, он должен был сгореть.
Нет, там маловероятно, потому что, так сказать, в спутниках используются радиоактивные элементы, но не используются те, которые дают рутений. Рутений дает распад урана, а урановых реакторов в космос не запускают.
Нет, из рутения из этого изотопа что-то делают. Вот из него делают, я знаю, что какие-то батареи для спутников и что-то, какой-то изотоп используется в медицине. Ну, в смысле, для излучений там вот этих вот всяких.
Те батареи, которые, они на цезии. Вот действительно радиоактивный элемент используют, и действительно достаточно ядовитый, но это цезий. На его основе делают вот эти вот батареи долгоживущие, так сказать, очень эффективные, очень легкие, которые используются в космосе. Рутений в этом плане не используется. Это немножко они ложный след пытались дать.
Ну, возможно, да. Но в любом случае, конечно, когда это все завязано на государственную систему, никакой независимой системы контроля нет, то каждое государство будет стараться прятать, и, в общем, российское в этом смысле, как всегда, преуспело, потому что мы об этом информацию узнаем уже только в последнюю очередь, и только действительно, когда вонь уже достигла просто каждого носа.